«Ты знаешь, что я хочу эту девку», — продолжал король, скрежеща зубами. «Я ее хочу. Ты каждый день сопровождаешь меня до дома Раншероля. Ты вздыхаешь вместе со мной под окнами красотки. Ты обещаешь мне свою помощь, и вдруг ты заявляешься объявить мне, что Флориза будет принадлежать твоему сыну!»
«Сир», — отвечал маршал де Сент-Андре, — «только эта свадьба может осуществить ваши желания. Мой сын женится на Флоризе, она принадлежит ко двору. При необходимости вы назначаете ее придворной дамой. В день свадьбы вы даете Ролану срочное поручение, например, съездить проверить, как дела в окрестностях Меца. Но он уедет, это я беру на себя».
Генрих II передернулся и бросил на сообщника неопределенный взгляд. «Вот наглый мерзавец», — сказал он про себя. «Продолжай, мой добрый Сент-Андре», — бросил он вслух. «Ты начинаешь меня интересовать».
«Во имя неба! Я был в этом уверен», — торжествовал маршал.
«Послушайте меня, сир. Уже больше 20 лет я знаю Раншероля. Я не говорю о его амбициях. Кроме того, я не знаю за ним ни единой страсти. Это мрамор. Или, скорее, бронза. Его ничто не волнует. Это страшный человек, сир. А теперь хорошенько поймите, что Раншероль скорее сам своими руками зарежет свою дочь, чем смирится с мыслью, что она будет вашей любовницей.
Этот железный человек однажды плакал передо мной только из-за того, что у его дочери была горячка. Он подожжет Париж за одну слезу своей дочери, знаете это. А в остальном вы знаете, как ревниво он ее стережет. Продолжай. Продолжай, мой бравый друг.
Теперь узнайте, сир, что в резиденции Раншероля было настоящее сражение между стражниками и неким человеком. Он дрался, говорят, как лев, попал в плен, а кончил тем, что ушел загадочным образом.
«Как его имя?» — спросил король.
«Сир, его зовут Рояль де Бревер».
«Как?»
«Тот самый, кто отколотил твоего сына?»
«Да, сир. И кого вы повелели повесить без разбирательств. И узнайте, что этот бродяга произвел самое живое впечатление на девушку, сир, до такой степени, что она подозревается в оказании помощи при побеге Рояля де Бревера уже после того, когда он был арестован главным Прево.
Итак, она любит этого юного героя.
Может быть, сир.
Во всяком случае, именно этого опасается ее отец. Но главное, что эта юная дама, эта девушка, Флориза де Раншероль...»
Король пробормотал глухое ругательство. Он побледнел. Его бесцветный взгляд загорелся, его губы тряслись. «Как только этого Боревера схватят, — бормотал он, — пусть меня немедленно предупредят. Я хочу видеть, как его будут вешать».
«Будьте спокойны, сир, я уже не говорю вам о горе и ярости главного Прево. Он предпочел бы видеть свою дочь мертвой, чем позволить ей увлечься человеком плаща и кинжала. В этом положении он видит единственный выход — замужество. Роншеролю известна гордость его дочери. Он знает, что если она поклянется в верности человеку у подножия алтаря, она сдержит свою клятву. Роншероль опасается всего — позора, смерти, катастрофы, капризов Флоризы, пока она еще девица. Но, выдав Флоризу замуж, он перестанет беспокоиться. Вот почему он предпочитает разбить себе сердце, расставшись с этим ребенком, хотя и собирался хранить ее подле себя, как охраняют сокровище.
Король оставался хмурым. Его страсть нашептывала ему самые странные расчеты. Он бормотал обрывки слов. Но и этого, по-видимому, оказалось достаточно Сент-Андре.
Согнувшись пополам и понизив голос, куртизан заключил: «Сир, что до верности Флоризы, то она вне подозрений. Когда она будет замужем, нам не надо будет бояться капризов ее сердца. К тому же Боревер будет повешен. Но эта верность никак не коснется нас самих. Нам не в первый раз обуздывать сопротивление».
«Это хорошо», — сказал Генрих II, довольный тем, что его поняли без явных объяснений с его стороны.
«Я хочу, чтобы это бракосочетание состоялось».
Сент-Андре живо обернулся и подал знак Роншеролю. В тот же миг король покраснел до корней волос, потом сделался страшно бледным. Он резко встал, потом снова упал в кресло, ослепленный, задыхающийся. Роншероль шел к нему, ведя за руку Флоризу. Короля трясло.
Диана де Пуатье смотрела на подходящую Флоризу с мрачным любопытством заходящего светила, заметившего на другом конце горизонта восхождение неизвестной звезды, более яркой, более сияющей и более нежной. Екатерина вздрагивала, улыбалась и испытывала все муки этого проклятия женщин, что зовется ревностью. Мария Стюарт восхищалась с ее воображением поэта и художника.
«Сир», — сказал Роншероль отчаянным голосом высшего самоотречения, «да соблаговолит ваше величество позволить мне представить вам мою дочь, обрученную с благороднейшим виконтом Роланом д'Альбон де Сент-Андре. Да снизойдет король согласиться на этот союз, что обеспечит счастье двух семей».
Он испустил вздох и не смог говорить дальше.
«Приблизьтесь, виконт», — сказал король с непередаваемой угрозой. «Мадемуазель», — добавил он, и его голос дрогнул, «я счастлив предоставить вашему отцу то позволение, какого он просит. Я дам вашему супругу такое положение, что будет свидетельством моего доверия,
Ролан почти повалился на колени. «А что касается вас, я хотел бы дать вам приданое».
«Ступайте, сеньоры, и пусть эта свадьба состоится как можно раньше».
Все отступили. Генрих II умолк, быть может, потому, что чувствовал себя на исходе сил. В этот момент Флориза быстро шагнула вперед и прошептала: «Сир». Она не смогла сказать больше и упала на руки главного прево. Он поднял ее, понес, отказываясь от всякой помощи, к своей карете. Сам лучшая помощь для его дочери.
«Вы видите, сир, — шептал Сент-Андре,
— насколько супруг малышки будет не опасен. Я решительно верю, что нашел лучший выход». Говоривший таким образом доводился отцом будущему супругу Флоризы.